Братья и сестры, дорогая молодежь, признаюсь, что сегодня у меня, находясь на этом общении, есть то, что для меня приятно, и есть то, что для меня неприятно. Хочу сказать, что приятно то, что Бог мне дал такую возможность второй раз быть в Украине на христианском общении. Мне это очень приятно. Еще мне приятна тема, которая сегодня на этом молодежном общении. Вообще, эта тема обращена к людям, к вам, здесь находящимся, к людям, которые имеют ряд недостатков или лишены тех преимуществ, которые имеют люди моего возраста, вот мне 53 года. В чем это заключается? Перед вами жизненные вопросы стоят, которые вам впервые в жизни нужно решать, начиная от более простых и заканчивая более сложными вопросами. У вас еще знание в определенном степени ограничено по отношению людей, которые более старшего возраста, и тем более вам очень не хватает опыта. Я помню, когда был молодым человеком, один брат со мной беседовал, я очень его уважал, он был для меня авторитетный, сейчас большой авторитет. И он мне говорит: знаешь, Дмитрий, многое вот как бы меня радует в тебе, но одного тебе сильно не хватает, это жизненного опыта. А его не прочитаешь, его не выслушаешь, это только прожить надо. Но знаете, при том, что у вас сейчас многие вопросы стоят, в вашем теле закон греха и смерти очень бурно действует, и у вас не хватает опыта, братья и сестры, сегодняшняя тема для меня лично, человека более старшего поколения, весьма утешительна. Сказано о том, что вы, которые имеете целый ряд недостатков, вы обладаете силой, и потом сказано о степени этой силы, о степени победной жизнью, которой вы, вот лишенные того, что имеет более старшее поколение, можете иметь проявление этой победной жизни. Вы победили. И это как законченный, состоявшийся факт, который утверждает Священное Писание незыблемо. Но есть ли одно «но»? Это в той степени, в какой вас будет пребывать не опыт, не знание, не еще что-то другое, хотя это играет роль, а Слово Божие. Что меня печалит? Не очень меня радует. Я бы очень был рад, если бы сейчас я мог говорить отсюда на украинской мове. Поэтому вы, пожалуйста, будьте снисходительны, я не могу говорить на украинской мове. И вот когда братья говорят, я слушаю, но, признаюсь, я более понимаю только направление мысли, чем красоту изложения, которое говорят братья. И сидя в рядах, у меня такое переживание, я с ним, с братом Владом поделился. Я говорю, я боюсь, что я выйду за кафедру, буду говорить свои мысли, а вот как бы сказать, насколько я буду способен на русском языке передать вам, насколько ваши сердца воспримут, у меня вызвало тревогу, но вы уж не зайдите. Хотя фамилия у меня западноукраинская, Сукач, но не могу я говорить. Тема, о которой я хотел поделиться, она тоже будет касаться Слова Божия, но как бы второстепенно это будет тема. О чем мы будем рассуждать сейчас? Что влияет, а конкретно о трех факторах, которые влияют на нашу веру. Фактор первый. Среда или общество, в котором мы находимся. Фактор второй, который влияет на нас, на что мы смотрим, каковы обстоятельства и как мы их воспринимаем, как мы их видим, это влияет на веру, на нашу веру. И третий фактор, который влияет на нашу веру, это Священное Писание. Вот в этой тематике рассуждения о вере мы откроем Библию, у кого из вас есть, а у кого нет, я с кафедры прочитаю вслух. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. Будем читать с 24 стиха по 31, то есть до конца этой главы. Выслушайте, пожалуйста, внимательно. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 20, с 24 стиха. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой, Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Прочитанный текст Священного Писания для многих верующих хорошо известен. Да я бы даже сказал, что и для неверующих в определенной степени эта история известна. Имя Фомы в определенном смысле в нашем обществе стало нарицательным. И когда человек проявляет неверие в тех или иных вопросах, ну его даже как бы, ну, как это сказать деликатней, почти как обзывают этим именем, да? Вы знаете, братья и сестры, потому что это имя стало ассоциироваться вообще в людской среде с неверием. А вообще-то вопрос веры – это очень важный вопрос. Ну, смотрите, Иисус Христос, когда был на этой земле, Он говорит: «Не бойся, только самое важное ты веруй». Помните, Иисус Христос говорит такие слова: «Все возможно верующему человеку». Иисус Христос как бы сравнивал и говорит: вот смотрите, вера одного человека и вера другого человека. И говорит: вот в среде, в которой я ожидал найти большую веру, я не нашел такой веры, а вот в этой среде я нашел такую веру. И мы с вами все ожидаем пришествия Иисуса Христа и хотим быть готовыми. Но готовыми к пришествию Иисуса Христа будут те, которые угодят Богу. А в Библии написано: а без веры угодить Богу невозможно. И потом сказано: Сын Человеческий пришед, что Он будет искать на этой земле? Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Да и наше спасение зависит от веры. Сказано: что мне делать, чтобы спастись? И вы помните, апостолы, в частности, сейчас речь идет об апостоле Павле, он говорит, обращаясь: веруй и спасешься. Вот что значит вера. Но, братья и сестры, но вера бывает разная. Сегодня на земле неверующих людей в принципе, ну, почти мало, или, я бы сказал, даже нет в определенном смысле. Но когда мы начинаем рассуждать и говорить о вере этих людей, если бы сейчас мы проводили не такого формата молодежное общение, а устроили бы дискуссионное, то, думаю, что мнения бы разделились. Одни утверждали, что это человек верующий, такой деноминации. Кто-то бы сказал: я насчет этой деноминации очень бы задал вопрос, верующие эти люди или нет. И даже если бы мы стали рассуждать и говорить о нашем братстве, о церквах, которые есть, и о членах, то мы тоже бы немного разделились. И даже о своей церкви сегодня здесь, на этом общении, у нас бы мнения тоже разделились бы. От чего это зависит? От того, что вера бывает разная. И влияние на нашу веру производят разные факторы. И один из факторов – это среда, в которой мы с вами находимся. Общение, среди кого мы проводим. Вот знаете, за Фому мне немножко обидно. Сегодня среди нас нет Фомы, он здесь сейчас в вечности. Но если бы Фома сегодня был с нами, вышел за кафедру и немножко возмутился, что его называют неверующим, знаете, я бы Фому понял. Почему? Мне кажется, это совершенно несправедливо, что одного Фому... Ну, слово такое обзывают, вроде нехорошо произносить с кафедры, но почти что так это. Называют его каким? Называют его неверующим. Но позвольте, Фома же он ниоткуда, не из ниоткуда появился, правда же? Фома он появился из какой-то среды, и Священное Писание, и даже текст, который мы сегодня с вами прочитали, он не умалчивает, откуда, из какой среды Фома вышел. Один из двенадцати. Но почему только Фому, который вышел из этой среды, называют неверующим? Ведь это был человек, это был непростой человек, братья и сестры. Написано, что это один из двенадцати, а ведь кроме двенадцати были другие апостолы. Чем отличается прозванный двенадцатью от других апостолов? Мы читаем в Деянии святых апостолов, что были такие люди. Тем, что этих апостолов избрал Сам Иисус Христос. Он сам наименовал впервые их апостолами, этих людей. И Фома был один из двенадцати. Ну а вы думаете, когда Христос посылал по двое этих двенадцать на служение, то у Фомы хуже получалось исцелять или изгонять бесов? Да я так не думаю. Я думаю, что так, как у других. Или когда Иисус Христос открывал тайны Царствия Божия, то Фома как-то сидел, отсутствовал и не так воспринимал. Я так не думаю. В равной степени среди этих двенадцати он принимал во многом участие. А когда был тот вечер, когда Христос беседовал с учениками и говорил такие слова: «Все вы соблазнитесь обо мне». И вся эта среда, думаю, что начиная с Петра, стала говорить: «Если все, я никогда». Второй говорит: «Если все, я никогда». Третий говорит: «Если все, я никогда». Четвертый, пятый, шестой, седьмой и двенадцатый, в том числе Фома, говорит эти же самые слова. А потом, когда Христос говорит другие слова, вдруг кто-то говорит: «Не я ли, Господи?» И другой говорит: «Не я ли, Господи?» И третий говорит: «Не я ли, Господи?» Братья и сестры, о чем это говорит? О том говорит, что среда, в которой находятся люди, она оказывает свое влияние. Но представьте себе другую ситуацию. Когда все говорят: «Если все соблазнятся, я никогда», и вдруг кто-то один говорит вопреки этой среды: «Не я ли, Господи?» Это же как гром среди ясного неба. Это как снег, который падает в летний период. Это величайшее удивление, потому что один, он отделился от этой среды. И Фома, ну нельзя так сказать о человеке, но был продукт этой среды. Больше того, а как вы видите, эти ученики, они были более верующие, чем Фома, или нет? Расскажу историю, которая описана в Библии. После уже воскресения Иисуса Христа, его страдания, два человека из среды учеников шли из Иерусалима в Эммаус. В их среде произошло определенное изменение, и это изменение наложило определенный отпечаток. Христос стал невидим для них, как бы перестал существовать. Но слова, которые говорил Христос: «Идите в Галилею, там я вас предваряю, я раньше вас буду, мы там с вами встретимся», это было сказано. Слова о том, что Он третий раз воскреснет, эти слова были с ними, Он не один раз говорил, но вот среда чуть изменилась, и они идут. И вот Христос невидимым образом пристает, вернее, в другом образе, разговаривает с ними и говорит: «А почему такое изменение у вас произошло? Почему вы такие печальные, о чем вы говорите?» Они говорят: «Да ты знаешь, вот произошли изменения, с нами был Христос, был видимым образом, мы могли его слышать, видеть, трогать, и произошли изменения, сейчас его нету». И вот третий день уже между тем, а потом говорят: «Но, между прочим, и некоторые из женщин наших, они изумили». То есть они говорят вещи, которых не бывает. Подождите. Они говорят о вещах, изумились о том, о чем говорил Христос в своем слове или не говорил. Да. Но только когда они столкнулись с фактором, они, эти люди, говорят: «Ну, странно, они нас очень изумили». Ну, даже можно сказать больше того. Некоторые из наших пошли ко гробу и нашли как? Ну, вроде как женщины говорили. А потом говорят: но его не видели. И когда они разговаривают, вот пришли они, Христос идет, говорит с ними, и Он, знаете, о чем начинает говорить? Я задаю себе вопрос: «Господи, ну как все было бы просто, если вот так ты взял бы, сейчас им показал раны, и так, как Фоме сказал, вот потрогайте, посмотрите, они бы уверовали?» Они бы уверовали. Но почему-то Христос не начинает с этого. Он говорит: «О несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать чему? На чем должна вера ваша иметь фундамент? От среды ли, в которой вы находитесь? От изменений ли, которые происходят в этой среде, должна зависеть ваша вера? От того, что вы видите ли, должна зависеть ваша вера? Или ваша вера должна зависеть от того слова?» Братья и сестры, однозначный ответ. Речь идет о том, что наша вера, в первую очередь, она должна фундаментально зиждиться на Священном Писании. И поэтому Христос с этого начинает и говорит, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И начав Моисея из всех Писаний пророков, изъяснял сказанное о нем во всем Писании. А потом, когда пришли, а им приятно на сердце, о слове рассуждать, говорить приятно, но еще нет утверждения этой веры. И вот он преломлял хлеб, и когда он преломлял хлеб, что произошло? Они узнали его, они уверовали. Скажите, в чем они узнали Христа, когда он преломлял хлеб? В результате чего? Как получилось, он преломлял хлеб, и они его узнали? Предположение есть? Руки увидели. А почему в Библии не написано, что руки увидели? Не это важно. Братья и сестры, но когда они в преломлении узнали, знаете, что происходит? Они прибегают к другим ученикам, начинают им рассказывать. В это время, когда они рассказывают, сам Иисус стал посреди них. И что? И они смутились и думают, кто же это, веровали они или не веровали? Он опять их упрекает за неверие и показывает руки и ребра. Он показал им руки и ребра, они увидели. А потом, когда приходит Фома, они говорят, мы видели Господа. А Фома говорит, я не поверю. А скажите, он отличается от них или нет своей верою? А мне кажется, у них аргументов было совершенно не меньше. И они уверовали, когда? Когда Христос показал. И то, когда Он предстал перед ними, они еще сомневались. И теперь, когда мы смотрим на Фому, то может показаться, как будто бы не так. Но его неверие, оно не было в большей степени, чем среда учеников, в которой он в то время находился. Я хочу сказать, что в нашей жизни тоже это очень сильно влияет. Среда, в которой мы с вами находимся. Но вообще это было не только в жизни Фомы, это было во все времена. Среда, в которой находятся люди, она очень сильно влияет. Приведу некоторые примеры. То, что человек видит. Ну, смотрите, вот брат Владислав, который передо мной говорил слово, он употребил пример, который я тоже хотел привести. Вот апостол Петр еще с двумя учениками на горе Преображения. Написано, что Иисус Христос изменился, и вот Моисей и Илья прославленные. И они увидели, каков должен быть человек в замысле Божьем в конечном результате. Они были потрясены. Они говорят о том, что это так хорошо видеть, что мы готовы здесь остаться, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею, Ильи, вот останемся здесь. А Христос им говорит, когда мы сойдем, никому не говорите. Почему? Мне кажется, на весь мир надо кричать и трубить и говорить, я видел. Кстати, апостол Петр в прочитанном братом Владом тексте, он говорит об этом. Он говорит, я не что-то придумал, что в природе не бывает, что-то очень хитро так мы заплели, придумали, чего не знаем. Он говорит, я рассказываю о том опыте, о том, что я видел, что я слышал. Помните, говорит Иоанн, что осязали. И он говорит, я эту славу видел реально, что это будет, это осуществится. И Бог показал нам, когда мы были на Святой Горе. Но только потом он добавляет так. Мое свидетельство, вы можете сомневаться в этом. Но есть то, в чем сомневаться точно нельзя, с чему можно верить 100%, даже если можно добавить 100% еще, 200% можно верить. Это абсолютно вернейшая, это сравнительная степень со значительно превосходящим показателем. Скажите, братья и сестры, если бы сегодня кто-то проповедовал на основании Священного Писания, и кто-то привел бы опыт, который бы нас потряс, я приведу один пример. У нас в церкви Павлодарской, когда я еще находился в Сибирском объединении, проживал в Казахстане, а вот 3,5 года назад мы переехали в Белгород. Была одна сестра, у нее была последняя стадия рака. И вот она лежала в больнице, и мне пришлось, как служителю, принять участие, взять ее с больницы. И когда я беседовал с врачом-лечащим, говорю, вы скажите, пожалуйста, вообще ее состояние, как оно реально? Он говорит, ну что я вам скажу, она лежит уже третий раз в больнице, сейчас мы ее просто поддержали, уже ничего делать нет смысла. Жить ей осталось максимум 1 месяц. Ну и в чем выразилось, они ее поддержали? Практически мы еще с одним братом на руках, под мышки, практически вынесли, посадили в автомобиль и привезли домой. Ну, прошло немножко времени, неделя, и братья совершали молитву об исцелении. Вы знаете, мое ощущение, когда она зашла первый раз на собрание. Человек, которого мы несли на руках, человек, в котором едва-едва теплила жизнь. Этот человек сам заходит на собрание, садится, и потом в конце говорит благодарение за здоровье. Братья и сестры, я видел совершенно здорового человека. Больше того, эта сестра, будучи старицей, 8 лет еще прожила, и ее труд был служение в церкви, ухаживать за больными, что физически нелегко. Скажите, быть очевидцем такого явления веру утверждает или нет? Очень утверждает, братья и сестры. А теперь, если кто-то привел этот пример, и вы стали очевидцами, и звучит Священное Писание, что для нас более фундаментально? Вот, знаете, очень многие моменты, которые играют роль. Вспоминаю пример Ветхого Завета. Когда израильтяне подошли к земле обетованной, и вы помните, послали 12 человек, чтобы они пошли осмотрели. Вот пришли 10 человек, говорят о том, что не идти. А двое говорят, надо идти. Почему? Бог сказал. Да, там мы видели, мы смотрели, мы видим эти обстоятельства, но Бог сказал, и поэтому мы одолеем, поэтому мы войдем. Те говорят, нет, мы видели великанов, мы были в глазах их, как саранча, мы не сможем войти в эту землю. И весь народ встал на сторону 10. Все говорят это. И только 2 человека говорят противное. Скажите, чем могли закончить эти 2 человека свою жизнь и когда? Однажды Николай Степанович Антонюк сказал такую мысль. Иметь мнение и веру, отличную от общей массы людей, чревато жизнью. То есть эти 2 человека, они продолжали утверждать это. Помните еще один случай из Ветхого Завета, когда Бог через Моисея, раба своего, вывел из Египта народ израильский. И вот они подошли к Черному морю, остановились, и фараон погнался за ними. Интересная деталь. Когда израильтяне увидели, что впереди море, его не перейдешь без веры, и оглянулись и увидели фараона, братья и сестры, что произошло? Их вера кончилась. Остался по сюжету один человек, который говорит, не бойтесь, будьте спокойны, Бог покажет этих египтян, которых вы видите, вы не увидите больше вовек, будет полное избавление. Как это будет? Братья и сестры, он не мог это прогнозировать. Он не мог все разложить по полочкам, но то, что Бог сказал, что они войдут в землю обетованную, Бог сказал, я пойду и я введу, это было основанием его упования. И тогда, когда общество израильское встало на другую платформу, этот человек смог стоять на Слове Божьем, на обещании Божьем. И знаете, что говорит Библия? Чем израильтяне перешли Черное море? Веру. Чьею? Братья и сестры, это была вера, похожа на Моисея. И сегодня, говоря здесь, на этом месте, я хотел сказать нам, друзья дорогие, да, на нас влияет окружающая среда. И даже у меня, когда встает вопрос, в какой церкви быть членом церкви, в какой области проживать, или в каком государстве, в какой местности, я задумываюсь о том, в какой среде буду я находиться, и в какой среде будут находиться мои дети. Но есть одно «но». Всякая среда, она способна меняться. И тогда, когда наша вера имеет в первую очередь ориентир на среду, в которой мы находимся, на то общение, в котором мы находимся, то в зависимости от изменения этой среды, тогда будет изменяться наше упование и проявление нашей веры. Иногда это бывает положительный фактор, а иногда это бывает отрицательный фактор. Помните, как сказано даже церкви Ефесской? «Вспомни, откуда ты». То есть церковь была на определенной высоте, а потом случилось, что эта церковь, которая была на определенной высоте, она утеряла эту высоту. Но эту высоту утеряли кто? Утеряла среда, люди, которые были в этой церкви. И поэтому сегодня здесь, с этого места, братья и сестры, будем учитывать, что среда, общение, в котором мы находимся, влияет на нас, на нашу веру, на наше упование. Но, братья и сестры, должно быть основным ключевым, что влияет на наше упование. Это Священное Писание. Второе, на что хотел обратить внимание, это то, что мы с вами видим, то, что становится достоянием нашего взгляда. Вообще, знаете, вот евангелист Иоанн, мы прочитали сейчас из Евангелия от Иоанна, есть такое выражение, введение Ветхий Новый Завет, такой предмет есть на богословских курсах, логическая организация. То есть, вот как можно увидеть, вокруг чего организовывается все изложение? Вот логическая организация Евангелия от Иоанна – это чудо и уверовал, чудо и уверовал. И вы заметите интересную деталь, если будете читать Евангелие от Иоанна. Чудо произошло, люди уверовали. Проходит немножко времени, чудо произошло, эти же люди опять уверовали. Чудо произошло, и эти же люди опять уверовали. Как будто бы люди, которые основывают свою веру на чудесах, у них всегда нужно, чтобы что-то было подпиткой, что они снова и снова уверовали. Их вера зависит от обстоятельств, от того, что они видят. И мы встречаем, что это бывает очень часто. Мы когда ехали сюда, то у нас даже немножко была дискуссия с братом Владом. А брат Анатолий, благовестник, который отсюда выехал в Магадан, я предложил, говорю, давай ты будешь арбитром. Знаете, о чем мы рассуждали? Мы рассуждали тоже о вере людей, о вере, о среде, в которых люди находятся. И еще один момент. Ну вот помните в Евреям, 11 глава. Ну так говорят, что это глава героев веры. И когда описываются герои веры, то написано, некоторые побеждали царство, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, прогоняли полки. Жены получали умерших своих живыми. Впечатляет? А дальше сказано, не у всех так. Иные замучены были, перепиливаемые, не получали обещанного. Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Кому легче верить? Те, которые не получают, или те, которые получают? Вот когда народ израильский перешел уже от моря, когда Моисей жезлом дал вот эту команду, да, как Бог ему повелел, море расступилось, вот знаете, они перешли это море, все верующими стали. Такими верующими, но там хор был побольше, чем здесь. Не знаю, были ли у них инструменты, но думаю, чтобы они как запели, что запели? Славную песнь веры. Почему? А потому что они, когда увидели результат, море расступилось, увидели это чудо, вот тут все стали верующими, перешли и запели песнь. Но только ненадолго этой веры хватает. Пришли в Мериву, пить надо, а вода какая? Горькая. И что с верой? Кончилась вера. Они возроптали. Теперь вода делается сладкой, и что? Вера раз и возвращается. А потом они кушать надо, а что мы будем делать? Возроптали, Бог дает манну. Раз, вера опять возросла. И постоянно, и постоянно. У меня простой вопрос, кто из этих верующих дошел? Никто. А вот те, которые говорили в самом начале, два человека, братья и сестры, которые полагались на Слово Бога. Вот апостол Иаков, он говорит в своем послании очень ценную мысль. Он говорит о том, что когда оно допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, напомните, на что похож? На волну морскую, которая обстоятельствами, ветром поднимается на гребень, поднялась такая вера, песню поют, аж есть что послушать, да? А потом обстоятельства раз, и что? И веры не стало. Братья и сестры, вот Священное Писание говорит, что блажен. То есть блаженный – это человек, у которого счастье не зависит от обстоятельств, которое не сказывается. Это герои веры, это те, которые сильные, о которых сказано с великой радостью. Эти люди способны воспринимать различные изменяющие обстоятельства. И даже когда искушение приходит, приходят серьезные испытания, эти люди смотрят не на обстоятельства. Помните, один человек был, который кроме Христа еще ходил по земле, походил по воде. Это апостол Петр. Вот когда эта буря бушевала, они в страхе были, Христос идет, они вскричали, а потом Христос говорит, это я, не бойтесь, это Бог, я всемогущий, я являюсь Творцом, это я, не переживайте. А он тогда посмотрел и говорит, Господи, а смогу я, как Ты, похожим быть на Тебя, на Бога? И ведь, братья и сестры, наша задача верующих быть по образу и по подобию Божию, быть, возрасти в меру полного возраста Христова. И нам иногда кажется, как будто это недостижимо. И апостол Петр говорит, смогу ли я достигнуть того? Ведь человек не может ходить по воде, это только Бог может идти. Смогу ли я пойти? А знаете, в чем причина, пойдет или нет? В чем будет сила идти по воде или нет? Он говорит, если ты словом своим повелишь, я пойду. Он ошибся? Нет. Христос говорит слово «иди». Он перекинул ногу через борт, встал на воду, как на землю. Я не думаю, что он шел по колено в воде или по пояс. Братья и сестры, он легко шел по этим волнам. Море продолжало бушевать, но он основание свое ложил на что? Не на обстоятельства, не на видимое, то, что может изменяться, благоприятствовать вере или не благоприятствовать вере. Он основание свое положил на то слово, которое сказал Христос, «Иди», и он пошел. Но потом у него произошла ошибка, которая происходит у нас. Что он сделал? Он посмотрел на обстоятельства. И в тот же момент стал утопать. «Господи, вот почему мы каемся каждый раз на молодежных общениях. Не потому, что Бог нас чем-то не обеспечил, а, братья и сестры, потому что наше упование, оно иногда где-то хромает доверие полностью слову, которое звучат. И сегодня здесь, на этом собрании, я хотел пожелать вам от всего сердца. Да, обстоятельства могут способствовать, могут препятствовать. Общество может способствовать, может препятствовать. Но благослови вас Бог, чтобы ваше упование, оно было на Священное Писание. И вот смотрите, этот Фома, он, Христос говорит, вот ты поверил? Скажите, это правильная вера или нет? От того, что он увидел Христа воскресшего, увидел чудо. Это одно из чудес, основное чудо. Потому что Христос говорит, много сотворил и других чудес, о которых не написано. То есть, это одно из чудес. Но блаженны те, которые верят написанному, а не то чудо, которое произойдет или нет. Скажите, это правильная вера или нет? Которая основана на чудесах. Я не могу сказать, что неправильно. Потому что так говорит Священное Писание. В нас, у веровавших, утвердилась силою знамений и чудес. Но есть более, он говорит, блаженны те, которые строят ненавидимым. Кроме того, если вера зиждется на чудесах, то тогда надо их все как можно тщательнее переписать до каждой мельчайшей подробности. Но совершенно в этом нет нужды. Евангелист говорит, много и других чудес, о которых не написано. Евангелист, ты напиши как можно подробнее, расскажи нам, чтобы мы ушли, вот прочитав об этих чудесах с более вдохновением, таки, с большей верою, может быть, и в этом общении что-то такое произойдет. А он говорит, да вообще-то не на этом вера, а есть более блаженная вера, которая не зависит от среды, от обстоятельств. Это вот написано, и когда вы будете верить написанному, вот это великое дело. Еще один случай расскажу. Христос говорит ученикам, сядьте в лодку, переправимся на другую сторону берега. Поднялась буря, бушует она. Христос так, как будто этой бури для него не существует. Вот эти обстоятельства его совершенно не трогают. Он спокойно спит на корме. Почему? Они точно причалят. А ученики, они в тревоге. Они будят Иисуса Христа и говорят ему, Господи, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Вы знаете, мне кажется, я бы человека похвалил. В тяжелых обстоятельствах. Тогда, когда ты увидел, что ты погибаешь, кому обращаться надо? Да сразу беги ко Христу, правильно ты сделал. Но меня удивляет, что в этом случае Христос не сказал, молодцы, вы правильно сделали, вовремя ко мне обратились, вы всегда так поступаете. В этом случае Христос обращается к ним и говорит, маловерные, как у вас нет веры? А веры в что? А вера в то слово, которое он сказал. Переправимся. И если Христос сказал, что переправимся, пусть хоть как бушуют обстоятельства, и пусть лодку заливает водой, но если Он сказал, на это слово мы можем опереться, и в этом слове можем нисколько не сомневаться, значит, переправимся. И Христос обратил внимание на то, чтобы они были верующими. И в заключение хочу привести пример отца всех верующих. Вы знаете, друзья, когда я читаю об Аврааме, иногда создается впечатление, что Бог очень сильно его испытывает. Иногда как будто сверх меры. Смотрите, первое, он является Аврааму, говорит, выйди нелегко из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, не знаю, куда пойдешь, куда я тебя приведу. Только на то, что я тебя приведу. Куда, путь, рассказать, все осталось. Он пошел, не знаю, куда идет. Выйти из земли, из родства, из дома отца, не просто, а идти, не зная, куда идешь, это очень тяжело. Проходит время, Бог является Аврааму и говорит, Авраам, награда твоя весьма велика. А Авраам говорит, Господи, а зачем мне все это, вот награда, ведь распорядитель в доме моем, вот этот Елизер, все же достанется ему, смысл, больше у меня будет, меньше, я отойду в вечность, все достанется кому? Бог говорит, не будет он. Вот тот, который произойдет из чресел твоих, он будет. Выводит его ночью из шатра и показывает ему небо. Вот говорит, видишь, сколько звезд? Ты можешь их счесть? Сочти, если можешь. Ну, кто может счесть звезды? Сегодня со своими современными, так сказать, способами люди не могут счесть звезды. И он говорит, вот столько у тебя будет потомков. Вы знаете, меня удивил этот верующий человек в этот раз. Он говорит, Господи, А чем ты подтвердишь, что будет столько потомков? Авраам, Бог тебе показал небо, невидимое, вечная сила Его через рассматривание творения видимы так, что неужели ты этого не видел? Братья и сестры, он посмотрел на звезды, которых счесть не может, и говорит, а что ты мне еще, чем ты докажешь, чем ты подтвердишь? И вы знаете, Бог удивительный, он говорит, я чем подтвержу? Вот потомки твои, через долгое время, когда ты уже отойдешь к отцам, умрешь, они будут пришельцами в чужой земле, их будут угнетать 400 лет. Потом я их рукой сильную выведу с великим богатством. Вот тебе доказательство. Нас бы устроило? Вы знаете, мы бы сказали, а что это за доказательство, когда я уже, ну, можно сказать, сгнию в земле, а потом это все сбудется? А разве на это доказательство можно опереться? Неверующему человеку, конечно, нельзя. А верующему человеку, которого Бог учит только на слово. Я тебе сказал, что ты победил лукавого. Это как свершившийся факт. Если сказано в нем, и вы посажены, это свершившийся факт. Это слово Бога. И у меня факторы могут говорить об одном, мы можем сомневаться, но Бог сказал, и написано, Авраам поверил Богу. И Бог вменил им это в праведность. И он стал отцом всех верующих. Проходит 20 лет. Бог является Аврааму, говорит, Авраам, вот то, что я тебе 20 лет назад сказал, я это сделаю. И опять нет Бога. Еще проходит 5 лет, Бог является, говорит, Авраам, то, что я тебе обещал, я сделаю. Братья и сестры, нас бы такие обещания устроили. А потом наступает период, когда уже надеяться, что могут быть дети, не на что. Точно детей быть не может. Бог говорит, вот теперь, Авраам, будут дети. На что надеяться? Пощупать, потрогать. Медицина, все бесполезно. Все подписало, что никогда, 100%, ни у одного больше человека такого чуда не происходило. Все, все уже мертво. Помните, когда умерла эта девочка? Пока еще она была живая, при смерти, еще можно было что-то сделать. Но когда она умерла, не утруждая учителя, теперь уже все бесполезно. Для чего Бог подводит к этому? Братья и сестры, чтобы мы могли уповать только на Слово Бога. Чтобы факторы, которые перед нами, они говорят совершенно противоречивое. И муж Божий – это тот, который опирается только на Слово Бога. Его упование незыблемо, и хоть камни с небес Богу доверять можно. И мне кажется, если бы сегодня стоял Авраам за кафедрой, не я, он бы сказал, дети мои, поверьте мне, Богу доверять можно, верьте Ему. Но это было очень непросто. А потом, братья и сестры, когда родился этот сын, вот вы встречали тексты, которые, кажется, почти противоречат друг другу. Один текст говорит так, а другой текст говорит иначе. Встречали, нет? Ну, по крайней мере, люди иногда находят. И вот Бог говорит, от Исаака произойдет народ, народы произойдут. А теперь иди, принеси его в жертву. Если принесу в жертву, не будет народов. Не принести в жертву, братья и сестры, это было опять испытание веры. И он встал чисто на слово Бога. Помните, ему задают вопросы. Любимый сын, единственный, в котором его все наследие, которого он любит, в котором благоволение его заключается. Он говорит, отец, а как все? Он говорит, сын мой, вот я готов на все ради тебя, но если теперь поставить тебя, родного, единственного сына, в котором все мое будущее заключается, которому должно передаться обетование и все наследство, он говорит, я все равно отдаю предпочтение чему? Бог усмотрит. Как скажет Бог, не как скажет ближний, не как изменившиеся обстоятельства или среда любимых или нелюбимых. Вы помните однажды, слуга пришел сватать невесту. И там вот родственники говорят, от Господа пришло это дело. Тот, который является господином, который всем управляет, мы не можем сказать вопреки тебе, а кто помнит, что сказано? Ни худого, ни доброго. Оказывается, человек может найти добрые предлоги, чтобы не сделать. Но если это вопреки быть не может, и Авраам по отношению собственного сына, он говорит, Бог усмотрит, братья и сестры, и в этом он сумел отобразить Бога Отца. А покорность Исаака уподобится образу того назначения, которое мы с вами имеем. Поэтому сегодня здесь, на этом общении, я хотел передать вам одну мысль. Если когда-то я с кем-то из вас встречусь, И кто-то из вас скажет: я помню, брат, ты говорил проповедь о том, что наша вера должна зиждеться на слове. А центральная личность Священного Писания или центральная, так сказать, сюжет – это Бог и Божий план спасения в лице Иисуса Христа. Если кто-то из вас так скажет, я скажу: Господи, я очень благодарен Тебе, что я мог быть на том общении, и что проповедь, которую Ты позволил мне сказать на этом месте, она достигла своей цели. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.